слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Звоните в наши эфиры по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться не только крымчане, но и жители других украинских регионов, набрав номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить об авиаперевозках в Крым. Как изменился пассажиропоток после открытия нового терминала «Крымская волна»? Снизятся ли цены на билеты в Крым и вернет ли подконтрольное Кремлю правительство потраченные на строительство деньги? На эти темы поговорим. Но прежде напомним вам, что российские авиакомпании резко на 500 000 пассажиров сократили летние планы по рейсам в Крым. Об этом пишет российское издание «Коммерсант». К этому привел ряд факторов. От открытия Крымского моста до резкого в 1,5-2 раза роста аэропортовых тарифов в Симферополе. В аэропорту объясняют, что нужно вернуть 32 миллиарда рублей инвестиций в новый терминал, но авиакомпании грозят ростом цен на билеты. ФАС же маршруты в Крым считает конкурентными, так как на курорты можно добраться и через Анапу. По мнению экспертов, в итоге аэропорт может быть вынужден снизить тарифы для сохранения пассажиропотока. А близкие к российским властям Крыма СМИ 11 мая сообщают, что в этом году якобы 1 000 000 пассажир прилетел на 8 дней раньше, чем в прошлом. И причиной тому якобы стал новый терминал «Крымская волна». Миллионным гостем оказался 4-летний москвич. Подробности журналистам рассказал директор по связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.
Им будет предоставлен отдельный комфортный зал с бесплатными напитками, питанием. И также они будут доставлены к борту воздушного судна, собственно, на отдельном транспорте.
Директор по связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев рассказывал о новом туристе, миллионном пассажире, который прилетел в Крым. А с нами на связи Янис Дзенис, пиар-менеджер компании «Aviasales.ru». Здравствуйте, Янис.
Доброе утро.
А как вы считаете, Крым остается или сейчас находится в пике популярности среди курортов и насколько раскупаются билеты на это направление?
Я не знаю, что вы называете пиком, но в целом...
Крым это не я так называю. Глава комитета по санаторно-курортному комплексу крымскому сказал, что Крым сейчас находится именно в пике, и поэтому это направление очень популярно. У вас, как у эксперта, хотим узнать, так ли это.
В общем, последние 4 года Крым находится именно там, в пике, и вряд ли в ближайшее время ему оттуда куда-то деться. Дело в том, что если посмотреть статистику продаж практически из любого российского города на летние праздники, ну, и каникулы, да, хотя, в общем, можно летом не ограничиваться, и осенью, и зимой картина примерно будет та же самая, Симферополь находится в топе, и... В общем-то, в ближайшее время сложно найти ему альтернативу. Несмотря на то, что, в принципе, это довольно недешевое удовольствие, потому что самый дешевый билет из Москвы туда-обратно стоит в районе 12,5 тысяч рублей, что делает средний чек в районе 15 тысяч рублей. Это, собственно, прямо скажем, немало, потому что за эти же деньги или за похожие, во всяком случае, можно найти Европу, не говоря уже о курортах Краснодарского края, но, тем не менее, не останавливает это потребителя, и Крым, собственно говоря, в топе продаж. Как тогда, так сейчас, так и, в общем, в ближайшие годы, я думаю, там и останется.
Ага. А как с этими данными тогда коррелирует информация о снижении объемов авиарейсов, как пишет «Коммерсант», например, со ссылкой на транспортную клиринговую палату, которая, в свою очередь, на основе расписаний эту информацию рассчитывала, просчитывала?
Безусловно, Крым сейчас не растет так быстро, как он рос в 2014 или 2015 году. Условно говоря, там можно говорить не о увеличении в 2-3 раза, а о росте, скажем, там, на 12%, но при этом он остается. Безусловно, в какой-то мере ему мешает открывшаяся Турция, то, что россияне, ну, плюс-минус, свыклись с к тем курсам валют, которые есть, и выбирают европейские какие-то варианты в качестве своих летних направлений. Но при этом, при всем, там и рост остается, и, в общем, как бы запрос все еще есть. Поэтому даже если каким-то образом скорректировались летние рейсы, то, например, это может произойти потому, что перераспределились потоки в связи с чемпионатом мира по футболу. Но нет вот этого как бы критического момента, когда типа нет-нет, больше мы в Симферополь не летаем, нам, скажем, не знаю, Турция милее. Этот запрос сохраняется.
А изменилась ли ситуация в связи с открытием Крымского моста? Ведь теперь добраться до крымских курортов возможно по наземному транспорту, да, с помощью наземного транспорта?
Это разные категории все-таки путешественников. Я думаю, что Крымский мост, он работает на один сегмент, самолеты относятся все-таки к другому сегменту, потому что очень сложно себе представить желающих, которые вот всегда летали самолетом, для них время ценно и все на свете, а при этом с открытием моста что-то меняется, и потребитель говорит: нет, больше я не хочу за 2 часа добираться из Москвы до Симферополя. Теперь вот исключительно несколько дней в пути, в машине, и никаких других вариантов для меня нет. Поэтому это просто разные сегменты. Кому-то действительно будет удобно, дешево и здорово добраться до Крыма по мосту. Для кого-то сохраняется авиа как ключевое сообщение с Симферополем. Поэтому он... Мост, по большому счету, лишь добавляет возможности добраться, но при этом не замещает никаким образом авиаперевозку.
Вы отмечали, что в среднем пассажиропоток остается неизменным, а если в количественных показателях, какие цифры, о каких цифрах идет речь?
Я бы в количественных показателях предложил ориентироваться на данные Росавиации, потому что это в наибольшей степени корректные цифры по Симферополю. В нашем случае речь идет исключительно о интернет-пассажирах. Это что-то вроде 30% вообще всех продаж. И для того, чтобы не допускать каких-то там некорректных, да, или неполных цифр, лучше просто обратиться к статистике Росавиации.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Янис Дзенис, пиар-менеджер компании Aviasales.ru. В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о авиаперевозках в Крым. Напомню, что по данным издания «Коммерсант», российские авиакомпании резко на 500 000 пассажиров сократили летние планы по рейсам в Крым. К этому привел ряд факторов, пишет издание, от открытия Крымского моста до резкого роста аэропортовых тарифов в Симферополе. У Андрея Крамаренко, авиаэксперта из Центра исследований транспортной политики Высшей школы экономики, узнаем, с чем связаны изменения спроса и предложения по Крыму. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Давайте начнем вот с упомянутых аэропортовых тарифов в Симферополе. Как вы считаете, с чем связан рост на них?
В Симферополе недавно открыли новый аэровокзальный комплекс. Соответственно, оператор повысил тарифы на обслуживание пассажиров в нем и на пользование аэровокзалом. В общем-то, это нормальная практика, когда в тарифе появляется инвестиционная составляющая. В общем, то же самое у нас же недавно было при вводе в эксплуатацию нового аэропорта в Ростове и еще ранее в других аэропортах, где открывали новые пассажирские терминалы.
Изменение спроса предложения по Крыму. С чем коррелирует, с чем связано?
Изменение тарифов. Всего лишь изменение тарифов оператора аэропорта.
Тогда с чем связано изменение тарифов, на ваш взгляд? Почему такое произошло резкое?
Появилась инвестиционная составляющая, то есть появился новый аэровокзальный комплекс, на который не достался в наследство от Советского Союза, а на который были потрачены заемные деньги, которые, соответственно, в теории оператор аэропорта должен вернуть. Соответственно, в тарифы появляется инвестиционная составляющая, тариф растет.
Новый терминал, да, стоивший 32 миллиарда рублей инвестиций. Вот в аэропорту объясняют, что нужно вернуть эти деньги, да, и поэтому растут цены на билет. Насколько вы считаете объективным эту цифру, потраченную на этот терминал?
я не могу ответить на этот вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно видеть проектную документацию, нужно видеть, из чего складывается стоимость строительства. В принципе, скорее всего, скажем так, по мировой, даже по российской практике, это, исходя из пассажиропотока и стоимости строительства, это немного завышенная цифра. А с другой стороны, надо понимать, там, нынешние реалии в Симферополе, все строительные материалы, значительная часть доставляется морем, и стоимость строительства, в общем-то, гораздо выше, чем, условно, в каком-нибудь Краснодарском крае. Поэтому, наверное, в общем-то, с учетом там, составляющих издержек, это достаточно адекватная стоимость. Да, она выше, чем аналоги, но, в общем-то, так получилось.
Хорошо. Если цены на билет вот, будут оставаться неизменными некоторое время, сколько необходимо времени, чтобы вернуть эти 32 миллиарда, как заявляют власти, да, аэропорта, владельцы аэропорта?
Не знаю, этот вопрос нужно задавать мне, этот вопрос нужно задавать оператору аэропорта. У них бизнес-план, надеюсь, есть, а не у меня. Но, скажем так, я думаю, что для Симферопольского аэропорта, как компании, которая полностью принадлежит, находится в государственной собственности, вопрос возврата инвестиций полного, ну, может и не стоять в достаточно жестко. То есть в некоторых случаях, если станет понятно, что без последующего еще более жесткого роста тарифов не обойтись, ну, возможно, какие-то субсидии на ее деятельность.
То есть вы рост тарифов все же прогнозируете в ближайшее время?
Ну, если тарифы уже выросли на обслуживание, так, черт, давайте разделять тарифы на авиаперевозки и тарифы оператора аэропорта.
Да.
А тарифы на авиаперевозки, конечно, в какой-то степени зависят от тарифов на обслуживание в аэропорту, но на них влияет еще огромное количество других факторов. В первую очередь, соотношение спроса и предложения. Вот. Тарифы оператора аэропорта на обслуживание – это чисто бухгалтерская вещь, которая проверяется и утверждается антимонопольным ведомством, и на основании данных по себестоимости оказываемой услуги, предположительной выручки в будущих периодах. Поэтому это все-таки немного не одно и то же. То есть если будет понятно, например, оператору аэропорта, что для того, чтобы окупить затраты на новый аэровокзал, нужно повысить тариф на обслуживание пассажиров еще в 18 раз, оператор аэропорта не повысит их в 18 раз. Он просто пойдет куда-нибудь, условно, там, к крымскому правительству и скажет: слушайте, а дайте немного денег. Это в одном случае. Тем более, что у оператора аэропорта есть определенные факторы, которые будут давить на спрос вниз в ближайшем будущем. Это открытие моста и открытие авиасообщения чартерного сервиса. И в таких условиях, ну, не факт, что все пойдут сразу на резкое повышение аэропортовых сборов.
Убыточны ли эти полеты в регион сейчас, о которых говорят некоторые перевозчики?
Ну, еще раз, если бы полеты были убыточны, туда бы никто не летал. За исключением нескольких авиакомпаний, сказали, показали пальцем, сказали: летайте. Да? То есть только кроме Аэрофлота в России есть огромное количество компаний, у которых есть частные владельцы, и которые просто так не полетят. Полеты в Симферополь, скорее всего, для большей части авиакомпаний, которые туда летают, прибыльны.
Прибыльно, да?
Да, иначе они бы туда не летали.
Но при этом они жалуются на рост цен на топливо в Крыму, да, и говорят о том, что все же каким-то образом полеты убыточны. Вот я пытаюсь понять, в чем заключается их логика, да? При этом вы говорите, что полеты прибыльны в любом случае, иначе никто бы не летал.
Это песня, которую у всех авиакомпаний, не только российских, всех мировых авиакомпаний не прекращается, но при этом все живут, все куда-то, откуда-то куда-то летают, несмотря на постоянный рост цен, невероятно дороговизна топлива и так далее. Ну, в общем-то, логично, что чем в Европе топливо дороже, чем в какой-нибудь Анаде, просто потому что топливо туда должно как-то хитрым образом привезти. В общем-то, никто не удивляется, почему в Магадане топливо дорогое.
Напомню, что с нами на связи Андрей Комаренко, авиаэксперт Центра исследования транспортной политики Высшей школы экономики. Какие перевозчики, на ваш взгляд, будут сохранять вот некую социальную роль, да, и обеспечивать приемлемый тариф?
Ну, социальная роль там сейчас только Аэрофлот, соответственно, он ее и будет сохранять.
Там некая была программа плоских тарифов. Насколько она выгодна?
Да, плоский тариф были, есть и думаю, сохранятся в каких-то будущих периодах обозримых у Аэрофлота. Ну, соответственно, другие перевозчики работают немного по-другому.
А каким образом?
Надо понимать, что Аэрофлот тоже плоский тариф не на все билеты. То есть плоский тариф только из Москвы и только на собственные рейсы Аэрофлота, не включая его дочерние авиакомпании. Если вы хотите улететь из какой-нибудь Перми или даже из Минска, или даже из Вильнюса через Москву, у вас отнюдь не плоский тариф будет. У вас будет обычное динамическое ценообразование со всеми вытекающими последствиями. Поэтому плоский тариф социально доступен только на одном направлении. А, соответственно, в одном и том же самолете могут сидеть люди, которые купили плоский тариф из Москвы и Симферополя, а могут сидеть люди, которые купили отнюдь не плоский, увели отнюдь не по плоскому тарифу из Перми в Симферополь через Москву.
Насколько вот сейчас адекватны тарифы, которые ФАС утверждал? По Симферополю вот конкретно.
Аэропортовые сборы? Ну, вы же понимаете, что любой тариф аэропортового, любая ставка аэропортового сбора – это результат взаимодействия ФАС и оператора аэропорта. Если они договорились, значит, и та, и другая сторона считает эти тарифы адекватными. Ну, я думаю, что мое мнение в данном случае уже является совершенно вторичным.
Новый терминал открыли, да, «Крымская волна». Изменился ли пассажиропоток после его открытия, на ваш взгляд?
Ну, понятно, что пассажиропоток, открытие нового пассажирского терминала никак не сказывается, да? Даже в тех чудовищных случаях, когда оператор аэропорта работает существенно выше, чем проектно-пропускная способность, он может обработать практически ровно столько пассажиров, сколько его просит сделать авиакомпания. Да? Сколько опытным путем установлено, что пассажир находится в газообразном состоянии, сжимается практически беспредельно.
А пропускная способность какая в Симферополе?
Я не веду пропускная способность старая, да, то есть даже если у вас аэропорт работает существенно выше, чем пропускная способность проекта, это не означает, что есть какой-то неудовлетворенный спрос. Это означает просто, что пассажиры будут испытывать определенный дискомфорт. Соответственно, открытие нового аэровокзала не скажется, не приведет к тому, что прилетят какие-то новые пассажиры. Это только к тому, что старые пассажиры, вместо того, чтобы стоять друг у друга на головах, будут находиться в известном комфорте.
Спасибо большое. С нами на связи был Андрей Крамаренко, авиаэксперт Центра исследования транспортной политики Высшей школы экономики. Напомню, сегодня говорим о авиаперевозках в Крым в эфире «Радио Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Говорим о авиаперевозках в Крым. Если вам есть что сказать по этому поводу или задать вопрос нашим экспертам, набирайте номера телефонов 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Можете написать нам в Твиттере или под нашей видеотрансляцией. А у нас на связи экс-глава Госавиаслужбы Украины Денис Антонюк. Доброе утро, Денис.
Доброе утро, Татьяна.
Вот говорил нам прежний эксперт до вас, что открытие нового терминала, который назвали «Крымская волна», не приведет к увеличению потока и, как об этом заявляют власти Крыма, да, только к их комфорту, к комфорту прежних пассажиров. Согласны ли вы с этим тезисом?
Ну, сам по себе терминал крайне редко бывает причиной серьезного увеличения потока. Как правило, первичен поток. Ну, или желание пассажиров, или необходимость путешествовать. Только потом уже терминал как реализация. Поэтому, ну, вот то, что я сейчас вижу, то, что происходит с рынком, в сравнении с прошлым годом, скорее будет падение, вне зависимости от того, там будет терминал или не будет. Просто вот так звезды стали со всех сторон, что, скорее всего, процентов на 25, ну, может быть, на 15-20, по сравнению с прошлым годом, может просесть.
Из-за чего? Из-за открытия моста?
Все вместе. Это мост, это Турция, это, ну, это даже усталость, наверное, от вот этой вот ситуации. То есть все вместе, я думаю, ну, там, минимум 15-20%, максимум 25%, по сравнению с максимальным прошлым годом, в общем-то, вполне может и просесть.
Ну, авиакомпании уже, как мы говорили, да, сократили летние планы по рейсам в Крым. И, кроме того, в аэропорту повысили тарифы, да, рост аэропортовых самих внутренних тарифов повышен. И объясняет это тем, что нужно вернуть 32 миллиарда инвестиций на новый терминал. Вот мы также этот вопрос уже поднимали, но интересно ваше мнение. 32 миллиарда, насколько эта цифра была объективна для строительства этого терминала? Можно было ли сократить эту сумму, на ваш взгляд? И каков мировой опыт строительства подобных терминалов? О каких цифрах идет речь?
Ну, мы не знаем, что вкладывалось и что реконструировалось в части полосы. Ну, вроде как изначально обещали, что меньшую полосу доведут до ума. Если брать только терминал, то цифра, ну, очень уж большая, как для просто коробки и ее наполнения. То есть, вероятно, какие-то деньги вкладывались в полосу, в ее реконструкцию, возможно, в свет и радиотехническое оборудование, но про это, про то, что оно там вложено и эти деньги туда входят, нигде, в общем-то, не сообщалось. То есть 32 миллиарда по нынешнему курсу – это практически полмиллиарда. Как для терминала, ну, тем более, это терминал там не размером Франкфурт или Хитро, а терминал, ну, достаточно маленький, если они говорят про то, что 5-6 миллионов. Обычно его пропускная способность 10 миллионов пиковая, то 500, ну, это уже очень большая сумма. Но при этом не очень говорят, какая часть из этого пошла на реконструкцию полосы.
А вот тенденции в мире каковы? Сколько стоит построить терминал? Ну, в не очень большом городе.
В авиационной части есть две, что ли, составляющие. Первая – это полоса, что к нему прилагается, с перронами, светом, радио. И есть терминал. Сам по себе терминал... Ну, на фоне остальных, если не строить что-то огромное, как вот в Берлине открывали или пытались открыть, терминальная часть, она, как правило, дешевле. Вот если говорить про 5 миллионов, 10 миллионов, если не говорить там про 100-миллионные терминалы, как вот в Стамбуле строят или в Катаре недавно открывали, в этой части, ну, обычно это...
Ну, вы говорите о долларах, правильно? 5-10 миллионов долларов.
Да, это про доллары. Mm-hmm. Это про доллары, ну, потому что озвученная сумма, ту, которую я, во всяком случае, видел, 32 миллиарда рублей, это где-то 1 500 000 долларов по нынешнему курсу текущему. Mm-hmm. То есть, если в этом в аэропорту чинили, доводили до ума полосу, то сумма может оказаться и обоснованной. Ну, или близкой к обоснованной. Потому что мы не знаем, если ее полосу с нуля строить, то, ну, или почти с нуля, а то это дорого. Потому что самая дорогая часть вот такого масштаба в проектах – это как раз полоса.
Считаете это ли вы, что правительство сможет вернуть потраченные на строительство деньги?
Ну, вообще, на самом-то деле... Не всегда инфраструктурные проекты должны в лоб отбиваться. Поэтому мне немножко странно слышать о том, что для того, чтобы вернуть деньги, мы должны поднять цены. Если целью терминала и аэропорта был доступ к рынку, доступ к каким-то стратегическим ресурсам, от военных и до просто развития Крыма, то мелочиться на уровне «давайте поднимем там на 20% или на 10% всю себестоимость, потому что нам нужно вернуть», ну, выглядит глупо и недальновидно. Поэтому, ну, выглядит все вместе странно, вот, как для меня. Потому что проект изначально задумывался не как там, большая машина для зарабатывания денег, а большой стратегический проект, сделаем так, чтобы в Крым можно было попасть.
При этом изменение авиапотоков, да, можно ли говорить о том, что цены на билеты в Крым могут снизиться?
Ну, это же как всегда, что первичная курица или яйцо. Здесь вопрос, спрос упадет, ну, если емкости останутся достаточно большие, то авиакомпании будут вынуждены цены уронить для того, чтобы эти емкости заполнить. Но если это спровоцирует то, что и емкости серьезно упадут, ну, то есть
упал... Они уже падают.
Да, упал спрос, упали емкости, то, ну, какой смысл серьезно падать в ценах, если емкости уже откорректированы в соответствии с падением спроса?
И вот еще один момент не могу уточнить, буквально 20 секунд. В пике популярности крымские власти заявляют, что Крым остается. Вы думаете, это правда среди курортов России?
Ну, вот то, что я со стороны смотрю, а я, ну, так, достаточно серьезно занимаюсь авиационной частью и туристической частью, я не вижу, чтобы в Крыму делалось что-то по действительно развитию туризма. Ну, туризм – это ведь не только вот этот фейтишный туризм, то есть там, где приехали там 1, 2, 3 человека или семья, поселились и там поели чебуреков и поехали домой. Туризм – это очень много составляющих, начиная от круизных и майсовских, и до там очень много разных подвидов. Так вот, я не вижу со стороны вот с нашей...
Спасибо. Рынка. Спасибо, Денис Антонюк, бывший глава госавиаслужбы Украины, был на связи с нашей студией в эфире «Радио Крым. Реалии». Продолжим после паузы.